Мы прочтем, братья и сестры, из 2 главы Евангелия от Матфея, 11 первых стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше его Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Волхвы с востока. Кто побудил их направиться в далекое и трудное путешествие в Иерусалиме? Кто побудил пастухов направиться в маленькое путешествие свое, потому что Вифлеем от поля, где они пасли стада свои, был недалеко, и побудил их, как говорит Евангелие, ангел, возвестивший им о рождении Христа. А вот этих людей, волхвов с востока, кто их побудил направиться в это далекое путешествие? Кто их побудил искать родившегося царя Иудейского? Вот на этот вопрос мы с вами должны получить ответ. Не человеческий, а ответ Божий. Мы знаем, братья и сестры дорогие, что Вавилонский царь Навуходоносор, как говорит Писание, переселил большое количество иудеев из их родной страны, иудеи, в Вавилон, где они пробыли 70 лет в тяжелом пленении. А вот когда они получили возможность, эти плененные иудеи, вернуться в свою родную страну, многие из них не вернулись в свою страну, а пожелали направиться в различные языческие страны. Возможно, коммерческие интересы руководили этими иудеями, что они не вернулись в свою родную Иудею из вавилонского плена, а вот направились в эти различные языческие страны. Но мы с вами должны сказать, как верующие, водительство Божье, мы должны сказать, что в этом, в том, что не все иудеи вернулись к себе домой, а направились в другие страны, языческие страны, в этом был великий план Божий, братья и сестры, план Божий. Какой же план Божий? Вот какой. Эти рассеявшиеся иудеи не только сами ожидали пришествия обещанного пророками Мессии, но они возвещали о нем и народам, среди которых они поселились. Они не молчали о том, во что верили, и особенно не молчали о грядущем Мессии. Таким образом, по всем восточным странам, по всем языческим странам того времени, и в Персии, и в Вавилоне, и в Ассирии, и в других странах Востока, было широко, широко распространено ожидание великого царя, Мессии, который воцарится в Иудее, в маленькой Иудее, ибо пророки ясно об этом говорили. И этот царь, ожидаемый царь, достигнет мирового господства и водворит мир и счастье на всей земле. А что же представляли из себя вот эти волхвы древнего времени? Мы уже слышали, что они принадлежали к другому классу, чем пастухи вифлеемские. Это были знатные люди того времени, которых уважали, и слова которых ценили. Это были люди, которые занимались главным образом звездами, космосом, Вселенной, но занимались не так, как сегодня занимаются люди науки, звездами, планетами и Вселенной. Они старались по звездам предсказывать судьбы как отдельных людей, так и целых народов. Вот они главным образом чем занимались. Почему они и пользовались уважением, и многие шли к ним, чтобы поведать им о себе и узнать от них свою дальнейшую судьбу. Представители народов разных шли к ним, к этим волхвам, к этим звездогадателям, чтобы узнать о судьбе своего народа. И вот, дорогие мои братья и сестры, чем больше распространялась весть о скором пришествии царя, великого царя, Мессии, как его называли иудеи, тем глубже эти люди, эти волхвы погружались в звезды. Именно в звезды погружались они. Не скажут ли они, эти звезды, что, наконец, этот царь, ожидаемый царь и Мессия, пришел. Не скажут ли звезды, что он уже пришел. И вдруг в одну из ночей появилась новая звезда. Дорогие мои, люди науки открывали и открывают все новые звезды, потому что их бесчисленное множество, и еще будут открывать все новые и новые звезды. Но эти волхвы, открыв новую звезду, они были охвачены волнением, трепетом, потому что у них у всех вопрос встал: означает ли эта новая звезда появление того, кого ждут в народах, появление Мессии, вот этого царя? Может быть, он наконец родился, этот царь, и эта новая звезда и появилась потому, или они ее открыли, эту новую звезду, углубляясь в звездный мир. Может быть, она как раз и говорит о рождении царя иудейского. Надо совершить путешествие. Пусть оно далекое, пусть оно трудное. Куда совершить путешествие? Волхвы хорошо знали, куда. Только туда, где он должен родиться. О чем они слышали от иудеев, поселившихся в их странах. Надо отправиться в Иерусалим, в столицу Иудеи. Весь языческий мир знал, что Мессия появится в Иудее, именно в Иудее, и что искать его надо прежде всего в Иерусалиме. и волхвы отправились в путь. Главное, что надо отметить в истории этих рождественских волхвов, это то, что Бог через эту новую звезду, ими открытую, побудил их к исканию царя Мессии. Вот еще раз хочется повторить, что пастухов побудили ангелы искать этого царя Мессию, лежащего уже в яслях Вифлеема, а волхвов побудила искать царя Мессию вот эта новая звезда, которая засияла перед их взором. Дорогие мои, разными путями Господь побуждает людей в этом мире к исканию Христа Спасителя. Разными путями. Нас много здесь сегодня в этом собрании находится. Но каждый из нас, рассказывая историю своего обращения к Господу, историю того, как он или она нашли Христа Спасителя, каждый показал бы, что он особым путем пришел ко Христу. Каждого привела ко Христу какая-то побудительная сила, побудительная причина, потому что поистине многообразен опыт духовный. Не все одинаково находят Христа, чудного Спасителя. Разные звезды могут вести человеческие души ко Христу. Разные звезды, братья и сестры. Любая скорбь может стать звездой. Представьте себе, любая скорбь, которую человек переживает, может стать для него звездой, побуждающей начать искать Бога. Этот единственный источник утешения. Любая проповедь, которая произносится на богослужении, в торжественном ли соборе, в пышном ли храме или в бедной лачуге, где проповедник малограмотный едва читает Слово Божие, любая проповедь может стать такой рождественской звездой и направить человеческое сердце к Богу. Вот почему надо каждой проповеди относиться со вниманием, братья и сестры. Не так, как некоторые из нас делают. Если встал на кафедру, брат, слабенький, как оратор, и по малограмотности своей, читающий почти по складам Евангелия, уже сразу, как он только начал читать Евангелие, почти по складам, некоторые говорят, а что нам слушать его, такого простеца, такого рыбака? Нет, братья и сестры, я еще раз повторяю, любая проповедь, даже из уст такого малограмотного проповедника, может сделаться настоящей звездой, которая направит какую-то человеческую душу ко Христу. Любая евангельская песнь может быть путеводной звездой к Спасителю. Один брат у нас, который любит пение, любит музыку, как-то пренебрежительно отнесся к простым нашим евангельским песням. И даже привел одну нашу песню в пример. Вот есть такая песня. «Идите все на пир». «Идите все на пир». Что это за песня? Какая мелодия жалкая, простая. Да неужели наши хоры должны петь такие простые песни? Ах, как хотелось бы этому брату сказать. Брат дорогой, любая евангельская песня, даже вот эта, которую ты критикуешь, по простоте ее содержания и мелодии, может быть путеводной звездой к Спасителю. Каждая духовная книга может направить человеческую душу к Богу, братья и сестры. Меня лично одна книга, которую я один, наедине читал, книга одного проповедника, заставила встать из-за стола направиться в уголок, где моя постель стояла, и там склониться пред Христом моим Спасителем и вручить Ему мое сердце. Это не проповедник меня побудил, а вот именно книга этого большого проповедника. Самого его я никогда не видел, а книга его была в моих руках. Каждое свидетельство наше о Христе может оказаться звездой, направляющей человека к нашему Господу. Да, братья и сестры, иногда вы думаете, да что ж я сказал этой душе? Душа ушла, равнодушная. Надо ли было мне вообще говорить? Никогда так не рассуждайте. Простое твое свидетельство, брат, сестра, может принести замечательный плод. Человек, который тебя как будто равнодушно выслушал, в конце концов задумается над тем простым словом о Христе, который ты сказал или сказала, и начать может искать своего Господа и Спасителя. И вот, дорогие мои, волхвы дошли до Иерусалима. Трудно было пробираться по тогдашним условиям путешествий, но дошли они в Иерусалиме. Слава Господу! И вот они обращаются к жителям этого города с вопросом: где родившийся царь иудейский? До Иерусалима мы дошли, потому что мы знали, что здесь, в Иудее, мы только и можем его найти. И мы думаем, что он в Иерусалиме где-то родился. И должны жители города знать, где же родился этот великий царь. Ирод услышал о том, что ищут вновь рожденного царя какого-то, да еще пришедшие из такого далека люди. Он встревоженный собирает первосвященников, книжников, тогдашних богословов, которые знают хорошо Писание, и спрашивает у них, где же должно родиться Христу. Вот эти люди пришли и говорят, что Христос родился. Скажите мне, где ему должно родиться? И они ему сказали очень ясно, но на основании священного Писания. Вот это очень важно отметить, что Ироду было сказано на основании Священного Писания, где должно родиться Христу. Ты, Вифлеем, сказали эти первосвященники и книжники царю Ироду, вот место, где говорится, где должно родиться Христу. Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше его от Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Это пророчество Михеи, 5 глава, стих 2. Вот Ирод из Писания получил сведения, что Христос должен родиться в Вифлееме. И он и волхвам передал это слово Писания. Вы ищете царя иудейского, который родился. Не ищите его в столице моей страны, в Иерусалиме. Идите в Вифлеем. Там вы найдете того, кого ищете. Таким образом, братья и сестры, священное Писание стало для этих волхвов уже истинной путеводной звездой ко Христу, Вифлееме родившемуся. Уже священное Писание, в частности, пророк Михея. Мы все должны знать, что самой верной и яркой звездой, которая ведет людей ко Христу, является книга, которую мы называем Евангелием. Евангелием. О, это чудная книга! Драгоценная книга, дорогие мои, такая яркая звезда, которая ведет одного человека за другим к яслям Вифлеема, младенцу Иисусу. Но она ведет не только Вифлеем, к этому чудному младенцу в яслях. Звезда Евангелия ведет нас дальше. Она ведет нас в Назарет, братья и сестры, где Христос провел целых 30 лет своей земной жизни. Представьте себе, туда ведет нас эта чудесная звезда Евангелия. Яркая звезда Евангелия ведет нас во все города и селения, где Христос проповедовал и творил свои великие чудеса. Волхвов еще не привела эта чудная звезда дальше Вифлеема. Они посмотрели на младенца, поклонились ему, положили к его ногам дары свои и пошли опять в обратный путь. А нас эта яркая звезда Евангелия вот провела дальше. Звезда Евангелия нас ведет и в Гефсиманский сад, где наш Спаситель скорбел смертельно и молился до кровавого пота. Вот куда нас с вами приводит эта чудная звезда Евангелия. Звезда Евангелия ведет нас и на Голгофу. Это самое главное место, братья и сестры, куда нас звезда Евангелия привела однажды, и все снова и снова приводит туда, на Голгофу, где мы видим страшную картину распятия нашего Господа Иисуса Христа и смерть Его за наши грехи. Яркая звезда Евангелия повела нас и дальше еще Голгофы, дорогие мои. Знаете куда? В сад Иосифа Аримафейского, где перед нами засиял воскресший Христос. На Голгофе мы увидели, как Он склонил свою голову и спустил дух. А вот в саду Иосифа Аримафейского, куда нас эта яркая звезда Евангелия перевела, мы увидели Христа живым, воскресшим. И дальше еще нас звезда Евангелия повела. Куда же, братья и сестры? На вершину горы Илеонской. Откуда Он, наш драгоценный друг и Спаситель, вознесся в свою небесную славу. Если волхвы должны были благодарить Бога за звезду Вифлеема, приведших их к яслям младенца Иисуса, и я думаю, что они благодарили Бога за эту звезду и за возможность, что они повидали божественного младенца, этого новорожденного царя иудейского, то как же мы с вами, дорогие, должны благодарить и славить нашего Господа, без конца благодарить и славить нашего Господа за эту драгоценную книгу, Библию, и за страницы драгоценного Евангелия, которые привели нас к нашему Господу Иисусу Христу и продолжают вести нас в нашу небесную отчизну. У нас эта звезда горит и горит перед глазами, братья и сестры, звезда Евангелия. И ведет нас, и ведет все дальше и дальше, пока мы не придем в нашу вечную небесную отчизну. Взирайте на эту звезду, идите за ней, братья и сестры. А теперь мы видим волхвов уже в Вифлееме, у колыбели божественного младенца. Сколько их, сестра правильно сказала, что предположение, что их было трое, пожалуй, самое верное. Поскольку Евангелие говорит о трех дарах, которые были принесены этими волхвами. О золоте, ладане и смирне. Наверное, каждый из трех волхвов свой дар принес. Или золото, или ладан, или смирну. Но что делают волхвы? Они лежат ниц. Я хочу, чтобы вы представили эту чудесную картину. Они лежат, касаясь своим лбом земли или пола, где был этот младенец. Так они низко склонились, в глубоком уважении перед этим младенцем. Но знали ли волхвы, кому они поклоняются, братья и сестры? Можно не сомневаться, что они видели в младенце Иисусе только земного царя. В этом мы можем не сомневаться. Другого познания они еще не имели, дорогие мои. Может быть, потом они узнали, если они получили от Господа еще несколько лет жизни. Потом узнали. Но сейчас, когда они так низко склонились пред младенцем, им еще не ясно, что из себя этот младенец представляет. Ведь и иудеи, которые распространялись из язычников весть о скором пришествии Мессии, ожидали Христа в величии и славе земного царя. Им нужен был Мессия не в терновом, а в царственном венце. Когда они увидели терновый венец, они от него отказались. Они к нему спиной повернулись. Такого Мессию они не ожидали и не хотят иметь. Мы знаем, что даже ученики Христа, братья и сестры, не были свободны от такого представления о Мессии. Даже ученики Христа. Вспомним слова учеников, шедших в Эммаус в день воскресения Господа нашего. Что они Христу говорят? Слушайте. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Избавить Израиля от кого? От римлян, от их владычества. И эти ученики Христовы представляли себе Иисуса как земного царя. Освободителя, видите ли, от римского ига. Даже апостолам хотелось видеть царственный венец на голове Христа. Об этом свидетельствует вопрос их, который они задают Христу перед самым Его вознесением. Вот они спрашивают Христа: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты, что царство Израилю?» Они все еще надеются, что Христос, умерший и воскресший, вот в скором времени, через несколько дней, явится как царь Израильского царства. Смотрите, даже апостолы не были свободны от такого понимания Иисуса Христа. Поэтому и волхвы, конечно, не могли иметь еще ясного понятия о Христе. Но мы с вами, братья и сестры, имеем более ясное понятие о Господе Иисусе Христе. Наше поклонение Христу глубже, чем поклонение пастухов и чем поклонение волхов. Глубже, братья и сестры. Мы знаем Христа, слава Господу, как младенца. Мы говорим о Нем, как о младенце в рождественские дни. Мы поем эту чудную рождественскую песню. Младенца дал нам вечный Бог. Младенца. Но мы знаем Христа гораздо больше. Мы знаем Его, как Мессию в терновом венце. Мы знаем Христа, который на Голгофе так страдал невыразимо и, наконец, отдал жизнь свою. Мы знаем, для чего Он умер, братья и сестры. Что это была не обыкновенная человеческая смерть. Нет, а смерть для нашего спасения, для нашего искупления. Мы знаем значение крови Христовой. Мы много видели кровь человеческую, как она обогряла, может быть, пол или землю, но мы прекрасно знаем разницу между кровью, пролитой на Голгофе, и кровью, которую мы сами проливали или окружающие нас люди проливали. Мы знаем, что эта кровь особая, она дала нам вечное спасение, искупление нашей вины и вечную жизнь. Но мы еще больше о Христе знаем. Мы знаем Его как царя небесного царства, у которого на голове много диадим, много венцов. Дорогие мои, мы, говоря о Царстве Божьем, еще услышим о Христе, как о царе вечного царства. Скоро будет эта тема у нас после праздников. И мы стремимся познавать Христа Иисуса все больше, правда, братья и сестры? И чем больше мы будем познавать Христа, тем глубже и глубже будет делаться наше поклонение Ему. А теперь, дорогие мои, видя перед собой часы, хочу сказать, волхвы принесли младенцу Иисусу свои дары. Об этом мы каждое Рождество говорим. Золото, ладан и смирну. Мы различно толкуем эти три дара. И хорошо, что много толкований есть об этих вот дарах, принесенных волхвами. Но одно сегодня мы скажем, это были дорогие дары, очень дорогие по тому времени и по тем странам, откуда пришли эти волхвы. Если мы теперь говорим о бриллиантах, как о самом дорогом сокровище, Дорогие мои, тогда бриллиантов еще люди не знали, не знали. А вот эти сокровища, золото, ладан, смирна, были в то время очень дорогими сокровищами. Но мы-то с вами что принесли в дар Христу, когда впервые встретились с Ним? Я вспоминаю это время, когда я впервые встретился со Христом. Дорогие мои, вот я вам сказал, что эта книга проповедника великого направила меня в уголок, где моя постель стояла, и где я в простоте своего юношеского сердца отдал свое сердце Христу. И мы все это сделали. При первой встрече с Иисусом мы отдали свои сердца Ему. Это было самое лучшее и самое драгоценное, что мы с вами имели. Что мы могли при первой встрече со Христом еще Ему отдать, как не наше сердце, братья и сестры? Да, но сегодня, когда прошло так много времени после нашей первой встречи со Христом, что мы сегодня можем принести Ему? Дорогие мои, на этот вопрос многие дали бы различный ответ. И вы, которые слушаете, и братья, которые проповедуют, дали бы различные ответы. Я и сам давал разные ответы на вопрос, что мы можем сегодня приносить Христу Иисусу, пришедшему в наш мир Спасителю. Я, знаете, что хочу предложить, дорогие мои? Что мы можем сегодня Ему принести в дар? Вот что. Те дни и годы, которые остаются еще в нашем распоряжении. Милые братья и сестры, мы уже так много раз слышали здесь, с этого места, списки ушедших туда к Господу. Я очень внимательно слушаю эти списки, и особенно, когда читается возраст брата или сестры, ушедших туда, в небесную отчизну. Большинство отошедших туда, конечно, в возрасте большом, пожилом, братья и сестры. Но, если вы внимательно выслушивали, были возрасты и молодые. Почему я могу говорить об этом даре для Господа нашего драгоценным, который сегодня мы могли бы принести? Могу говорить об оставшемся еще в распоряжении каждого и каждой из нас времени. Пусть молодое сердце, которое сейчас меня слушает, пусть оно не скажет в себе самом: «О, твои слова, брат, отнеси вот к этим старцам и старицам, вот они, седовласые здесь сидят, которые с трудом сюда пришли по слабости своих сил». Но мы-то еще имеем долгий путь жизни. Братья и сестры, молодые, не рассуждайте так. Вы можете опередить нас, престарелых, глубоко престарелых, опередить нас и очутиться в холодной могиле раньше нас. Разве так не бывает? Да. Пойдите на любое кладбище, прочитайте надписи, кто похоронен, вы увидите, и 20-летние, и 25, и 30-летние лежат уже под могильными плитами. А мы с вами, может быть, с трудом ходящие, все еще живы. Вот я хочу, братья и сестры, предложить эти праздничные рождественские дни, слыша о дарах волхвов и рассуждая, а мы-то что можем принести? Вот решить оставшееся в нашем распоряжении время, будет ли это только год или полгода только, или будет это 10 лет, оставшееся время, дни и годы нашей жизни, положить сегодня к ногам Христа Иисуса, посвятить Ему их, как мы первый день при встрече со Христом, при первой встрече сделали, свою жизнь положили к ногам Христа. Так теперь оставшиеся дни и годы положить к ногам Иисуса на славное служение Ему, для прославления Его, драгоценного для всех нас имени, чтобы оставшиеся дни и годы действительно полностью принадлежали Ему, который нас искупил. Я думаю, что мы все готовы принести ему такой дар. И пусть это будет сделано сознательно, не в порыве чувства, а сознательно. И чтобы такое посвящение оставшихся дней и годов нашей жизни осуществлялось нами во всю нашу дальнейшую жизнь. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.